Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Эхе Перми программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков. Юрий Кулебакин работает за звукорежиссерским пультом. Сегодня поговорим о межевании земельных участков, о градостроительной политике, о том, как правильно и по закону строить объекты недвижимости, как подходить к строительству этих самых объектов, а также выбору земельных участков. В гостях у нас Владимир Владимирович Осытин, директор компании «Уралрегионнедвижимость». Владимир Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Очень актуальная тема межевания. Она сегодня звучит не только из радиоприемников, но и из телеэкранов. Активно чиновники включились в эту работу. Законодатели на федеральном уровне поговаривают о том, что без межевания как такового скоро будет очень сложно манипулировать земельными участками, которые вроде как бы многими считались собственностью. Но мне бы хотелось начать с того, чем все-таки занимается Уралрегионнедвижимость, потому что название вашей компании, по крайней мере, в Перми, это точно на слуху.
Наша компания уже более 10 лет является одним из лидеров рынка земельных отношений и оформления прав собственности на объекты недвижимости. Начало нашего предприятия с 2006 года, когда мы получили первые лицензии, после этого лицензии были отменены, несколько сотрудников получили аттестаты кадастровых инженеров. В нашей компании находятся юристы, специалисты в градостроительстве и в других областях, связанных с земельными отношениями и объектами недвижимости.
10 лет на рынке – это ведь достаточно существенный пакет опыта. Я так понимаю, что не только частные лица, но и юридические лица являются вашими партнерами, заказчиками.
Мы работаем с клиентами, несмотря на размер данных клиентов. Мы можем работать как с крупными предприятиями, так и с частными лицами. Вопрос размера несущественен. Вопрос сложности проблемы, вот он существенен. От этого уже строится наша политика и как мы работаем с клиентом.
Предвосхищая основной вопрос нашей сегодняшней программы, все-таки степень сложности вопроса решение этого земельного вопроса не зависит от того, юридическое лицо к вам обращается или частное?
Совершенно верно, да. То есть вопросы бывают и у юридических лиц, самые простые, такие как просто отмежевать земельный участок, так и у физических лиц, когда у них на их земельном участке возникают сложности с оформлением объектов недвижимости, либо с увеличением участка, либо с уменьшением участка, либо с реестровой ошибкой.
Еще раз повторяю. Что тоже имеет место.
Да, тоже имеет место. Реестровые ошибки при проведении межевания возникают во многих случаях, а именно случаи, мы можем сейчас с вами их проговорить и описать, какие бывают при формировании земельного участка в собственность.
Ну, вообще, кстати, межевание очень многими обывателями воспринимается как нечто достаточно простое. Позвонил кадастровому инженеру, он приехал с колышками, он эти колышки вбил, к тому же сегодня есть высокие технологии, возможность привязки на местности через спутник и так далее. А не все так просто. Вот перед нашей программой вы мне несколько примеров привели, которые меня на самом деле в ступор поставили по части того, что межевание-то сегодня является чуть ли не ключевым действием при оформлении земельного участка в собственность. Ну, само собой, так и было раньше, но...
Да, на самом деле все начинается с земли. Сначала была земля. Как сказал Марк Твен, покупайте землю.
И дальше вы увидите, что может быть с вами и какими обременениями эта земля
может течь
на ваши плечи.
Никогда не условно. Этот актив всегда его становится с каждым годом меньше. То есть мы начнем говорить о том, что какая существует процедура. Процедура на самом деле при проведении межевания состоит из нескольких этапов. Первый этап – это никак не работа кадастрового инженера, а именно выезд геодезистов. Именно геодезисты снимают с помощью различного оборудования ваш земельный участок. По этому поводу кадастровый инженер приступает только на втором этапе, когда ему приходят результаты съемки, и он начинает ее обрабатывать. То есть в данном случае заказывать выписки кадастровые, запрашивать сведения из госфонд данных, из инвентаризации, либо иные документы, которые были у собственника. он их анализирует и принимает решение о том, что данный земельный участок необходимо согласовать границы с такими-то собственниками. То есть у нас на каждом земельном участке есть смежные границы. Эти смежные границы, если они не были учтены и не внесены в ГКН, требуется согласование.
ГКН это?
Государственный кадастр недвижимости. Сейчас это все является одним общим аббревиатурой, словом Росреестр. То есть сейчас и государственный кадастр недвижимости, и регистрация происходит одновременно через единое окно. Еще раз повторю про границы и как их необходимо согласовывать. Вы увидели, что ваши границы пересекают. Всегда есть возможность в добровольном порядке согласовать эти границы со смежником, не прибегая к услугам тех же самых юристов или обращению в суд. Угу. Всегда дешевле провести межевание земельного участка без
полюбовно.
Судебных споров. Да. Потому что любой судебный спор – это работа минимум юриста, минимум кадастрового инженера, а часто еще бывает еще и экспертиза. Проходит землестроительная экспертиза, которая устанавливает, какие были на самом деле границы. Дальше. Если мы решаем вопрос мирным путем, мы вызываем геодезиста, и он нам выносит границы. И определяем, согласны мы с этими границами или не согласны. Дальше мы смотрим, какие объекты расположены на данном земельном участке. А объекты принадлежат мне, либо они принадлежат соседу. Когда были эти объекты построены? Построены в соответствии с градрегламентами, или они построены не в соответствии? Напомню, что основной градостроительный регламент, который людьми на самом деле пренебрегается, это отступы от границ земельных участков. То есть начинают строить вплотную к границам земельных участков свои объекты недвижимости, что на самом деле нарушает права собственника соседнего участка. Нарушается инсоляция и иные нормы. То есть в данном случае необходимо строить объект, также обратиться к специалистам, чтобы они вынесли точки на местности и отступили минимум для ИЖС, это 3 метра, это еще раз говорю минимум, но не обязательно, что это минимум, потому что от красных линий может быть отступ и более 3 метров, там 5-8 метров, в зависимости от территориальной зоны.
Красные линии, я просто слушателям поясню, это линии территории общего назначения.
Это территории общего пользования под дорогами, скверами, иными объектами недвижимости, которые являются землями общего пользования. То есть этот объект тот, который должен быть свободен для всех лиц, не ограниченного числа лиц. То есть, соответственно, это может быть и тротуар, это может быть и дорога, это может быть и сквер. Соответственно, кроме данной ситуации, возникает еще одна проблема. Это отсутствие как такового межевания, когда ты хочешь построить объект недвижимости. Всем должно быть известно, что без уточненных границ земельного участка невозможно получить градостроительный план земельного участка. Этот документ, на основе которого ты формируешь схему либо проект и получаешь разрешение на строительство. При отсутствии межевания данные КПЗУ выдать не могут органы местного самоуправления. Поэтому обращаем ваше внимание, перед тем, как вы хотите построить объект недвижимости, всегда необходимо сделать как минимум межевание, дальше по желанию провести топографическую съемку, отбить высотные отметки своего земельного участка и подать документ.
А это на что-то может повлиять, прошу
прощения? Ну да, потому что при грамотном строительстве вам необходимо определить высоты. Потому что проектировщик пользуется этими отметками для проектирования любого здания, сооружения, либо другого линейного объекта. Значит, мы получаем, сначала выполняем межевание, это первый этап. Проводим по желанию заказчика топографическую съемку. После этого подаем документы через МФЦ на ГПЗУ, градостроительный план земельного участка, где мы видим пятно застройки. И видим те ограничения, которые необходимо либо согласовать, либо строить в соответствии с ними.
Ограничения всегда заметны. Я так понимаю, что бывают сложности вот именно с этими самыми ограничениями.
Да, основные сложности возникают. Первое, что не все ограничения внесены в государственный кадастр недвижимости. И второе, это непланомерная и не всегда взвешенная политика департамента градостроительства, архитектуры города Перми. Соответственно, когда человек начинает только строить объект недвижимости, он получает ГПЗУ. Но от времени получения ГПЗУ до получения разрешения на строительство есть некий период. Угу. И этот период начинаются вноситься довольно-таки серьезные изменения в градрегламенты, при которых человек, видя свое пятно застройки и уверен, что он там может построить объект недвижимости, на выходе получает отказ в выдаче разрешения в связи с тем, что там появилась какая-то охранная зона.
Часто... Ну, вот как раз пример, да, да, охранная зона. Что
пример,
может появиться?
Пример один из самых серьезных сейчас – это наличие лесных участков в границах твоего земельного участка. То есть если лесной участок и лесные насаждения находятся ближе, чем 30 метров, то в данной территории тебе построить объект недвижимости просто не разрешат. Поэтому стоит обратить внимание, где проходит зона лесов городских, либо, если это за пределы населенного пункта, зона лесов, которые находятся за пределы населенных пунктов.
Ну, то есть получается, что ведь это ошибка не самого пользователя, а ошибка тех органов, которые выдают ему такое разрешение.
Часто толкование закона у различных государственных органов различается. Местная власть, именно департамент градостроительства и архитектуры, почему-то вместо отступа от лесных насаждений отступает от границ зоны ГЛ, городских лесов. Хотя сама зона городских лесов, это еще неоднозначный вопрос, что есть ли там лесное насаждение или нет. Сами леса подразделяются как на лесные земли и нелесные земли. Они могут быть протаксованы, есть такое понятие протаксованность, как не лесной земельный участок, а как спецплощадка. Так вот, на таких участках лесных насаждений нету. В СП указано именно от лесных насаждений, а конкретика – это деревья. Если там деревьев нету, условно...
Это еще не значит?
Что это еще не значит? Нет, как раз вот по логике вещей, если есть лесные насаждения, то там должна быть... объект должен расположиться не ближе 30 метров. Но чаще всего меряют не от именно... Mm-hmm. лесных насаждений, а от границ зоны. А зоны могут располагаться и без отсутствия лесных насаждений. То есть их там может и не быть. Но они все равно, администрация меряет от лесных насаждений. То есть меряет от зоны.
Вскрываются все эти проблемы только тогда, когда участок уже межован. Или можно их предвосхитить как раз на стадии межевания или...
Скрываются эти проблемы в тот момент, когда ты получаешь либо градостроительный план земельного участка...
То есть уже межеванного участка.
Да, получается. Либо разрешение на строительство. Часто у тебя участок предоставлен под ИЖС, и никаких ограничений ты в кадастровом паспорте, в кадастровой выписке не видишь, потому что они не были внесены. Ты как добропорядочный гражданин подаешь на КПЗУ, и тебе рисуют пятно застройки, на котором ты не сможешь построить даже минимальный индивидуальный жилой дом.
И если построишь, заставят снести?
А если построишь, это будет уже тема отдельного разговора, это уже будет являться самовольной постройкой. Прошу заметить, что строительство объектов недвижимости на земельных участках, предоставленных под ИЖС, уже как 2 года... То есть, а на самом деле это и всегда требовалось, только через разрешение на строительство. Большинство наших граждан сначала строят объект недвижимости, а потом только задумываются получить разрешение на строительство.
Я предлагаю этой теме посвятить целый блок нашей программы, который стартует после короткой рекламы. Напомню слушателям, директор компании «Урал Регион Недвижимость» Владимир Осытин, гость районов кварталов на этой неделе. Не переключайте радиоканал.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Юрий Кулебакин за звукорежиссерским пультом. Друзья, мы в прямом эфире, просто я к тому, что уже вижу, пишут нам на каналы для обратной связи, плюс 7-963-870-1000, смс, вайбер, ватсап и телеграм. В гостях у нас сегодня Владимир Осытин, директор компании «Урал Регион Недвижимость». Я понимаю, что у вас, дорогие слушатели, есть желание свой частный вопрос перезадать, но вы лучше его оставляйте потом в комментариях к расшифровке нашего сегодняшнего эфира, а я их обязательно, Владимир, Владимирович переадресует. Договорились, Владимир Владимирович? Потому что мы какие-то конкретные случаи сейчас разбирать просто не в состоянии в силу ограниченности эфирного времени. Мы большой достаточно блок тем, сложностей обозначили перед рекламной паузой. Это разрешение на строительство. Факт, что очень многие оказываются перед решением суда, как правило, о сносе незаконной постройки. Возведенного ли капитального дома, многоквартирного ли дома, не знаю, объекта коммерческой недвижимости, тогда, когда выясняется, что земельный участок, на котором этот объект расположен, был оформлен с нарушением существующих норм. Вот давайте здесь поподробнее. Во-первых, все-таки, что должно предварять строительство жилого объекта или нежилого, просто объекта недвижимости?
Да. Обращаю ваше внимание, еще раз повторяюсь, это наличие земельного участка в соответствующей территориальной зоне. То есть обязательно необходимо внимательно изучить виды разрешенного использования, установленные для данной территориальной зоны. Не всегда есть возможность у гражданина либо юридического лица внимательно отслеживать все изменения в правилах землепользования и застройки города Перми.
Они вносятся туда регулярно,
с чистотой несколько раз даже в месяц. То есть, соответственно, кроме как наличие территориальной зоны, нужно обращать внимание, как любому собственнику земельного участка, а что вокруг вашего земельного участка располагается. С чего мы бы начали? Первое, что бы начали, это с выноса точек на местности. Определили, а где у нас проходит граница земельного участка, и не ли, расположены ли на этом земельном участке какие-то чужие, либо самовольные объекты недвижимости. Я бы с этого начал. Второе бы, запросил бы необходимые техусловия для подключения коммуникаций. То есть в дальнейшем я бы понял, в каком случае, в каком месте я бы мог располагаться оптимально и с меньшими затратами свой объект недвижимости. Часто у нас объекты недвижимости строятся и выясняется через много-много лет, что этот объект недвижимости располагается в охранной зоне какого-то серьезного линейного объекта, такого как нефтепровод либо газопровод, что в дальнейшем приводит как раз к искам и к решениям суда о сносе самовольной постройки. Поэтому любой собственник должен задуматься перед тем, как возводить объект недвижимости без разрешения на строительство. Ведь только этот объект в 95% случаях, не во всех, дает уверенность, что ты этот объект построишь и ведешь его в эксплуатацию и зарегистрируешь право. Что нужно сделать после выноса границ на местности, ну и получения технических условий? Необходимо обратиться к проектировщику и заказать у него либо схему планировочной организации для земельного участка, если это ИЖС.
А где взять этого проектировщика?
Проектировщиков у нас в городе Перми с допуском СРО недостаточно. Это компания, которая имеет в своем штате несколько сотрудников с допуском СРО. Вы можете зайти на любой сайт и выяснить в любом СРО, что это за фирмы. То есть фирмы большое множество. Довольно-таки недорогие услуги они оказывают. Это не государственные компании. Проектировщик как раз подскажет еще дополнительные вопросы, какие у него возникли. Но в данном случае мы исходим сейчас, вопрос решаем с ИЖС. Индивидуальное жилищное строительство, оно имеет небольшое упрощение, на самом деле, что по дачной амнистии в законе 93-й говорится о том, что этот объект можно не вводить в эксплуатацию. То есть достаточно получения разрешения на строительство, и ты можешь после постройки объекта недвижимости через технический план, который готовит кадастровый инженер, зарегистрировать это право собственности.
А неважно, работает он у тебя, этот объект недвижимости или нет, под крышей или нет, но уже будет право собственности.
Нет, на самом деле, если у вас объект не готов, регистрируется незавершенным строительством объект. То есть это незавершенка в народе. А если у вас объект уже построен, подключены коммуникации, сделана внутренняя отделка, стоят двери, окна, вы этот объект уже можете регистрировать без акта ввода в эксплуатацию. Но обращаю ваше внимание, что это только для ИЖС действует. Есть еще более упрощенная процедура, это для участков, в которые предоставлены под садоводство. Там достаточно подготовить только один технический план, и на основании технического плана декларации регистрируется уже объект недвижимости. Зачастую собственники злоупотребляют и на садовых участках начинают строить огромные объекты недвижимости. Обращаю ваше внимание, не получение разрешения на строительство не говорит о том, что можно строить не в соответствии с градрегламентами. Ты все равно обязан делать отступы от границ земельного участка, чтобы не получить земельный спор, чтобы в дальнейшем никто не обратился в суд о сносе самовольной постройки, и тебе ничто не оставалось, как ее снести. Ведь если решение суда вступило в законную силу, этот объект недвижимости узаконить уже никогда не получится. Тебе придется объект недвижимости снести и начинать получать документы заново. Поэтому
обращаю ваше... сотках в 10 соток объемом нельзя будет построить дом.
Естественно, в каждой территориальной зоне есть процент застройки. Он установлен где-то 30%, где-то 40%. Конкретно для города Перми я бы вам сказал так. Если ты без разрешения на строительство садоводство строишь, объект недвижимости на участке предоставлен под садоводство, без разрешения 7% всего лишь пятно застройки, а с разрешением 10%. Если это ИЖС, то 30%. То есть мы исходим из того, что люди, не зная эти условия, начинают уже возводить объекты. Часто возводятся объекты несколько лет. Поэтому прошу заметить, если вы объект возводите в 2017 году, не получив разрешение, это не факт, что в 2022 году вы получите это разрешение по тем нормам, которые существовали на 2017 год. Часто бывает, что объект вы строили в 2010 году, а закончили его строить в 2017 году. Так если
правила
ты разрешение
изменились,
не получал,
да,
соответственно, ты подпадаешь под те требования, которые существуют сейчас.
Правильно ли я понимаю вот про процент от объема участка и процент про застройку, что построить дворец в там 70% земельного участка определенного объема не получится. Тебе просто не дадут это сделать.
Да, все верно. Но существует еще несколько ограничений, которые стоит обратить внимание, что по нынешнему законодательству этажность считается и подземные этажи. Если раньше этажность считалась надземные этажи, то сейчас и подземные этажи считают в этажностью. А ИЖС можно строить не более 3 этажей. Часто бывает, что люди строят один подземный этаж, подвал, 2 надземных и 3 еще мансарда. Так вот, мансарда и 2 надземных этажа и этаж, который подземный, уже в сумме получается 4 этажа. Соответственно, ты уже не подпадаешь под требования ИЖС. Соответственно, ты такой объект уже узаконить не можешь.
А его еще и снести могут, признав многоквартирным домом.
А его, нет, тут не многоквартирный, а признав его не объектом недвижимости по требованиям ИЖС.
Мы снова должны прерваться, короткая реклама на их.
Районы, кварталы.
Заключительная часть сегодняшней программы «Районы, кварталы». Мы в прямом эфире, дорогие друзья. Спасибо за вопросы. Еще раз повторю, что все вопросы, касающиеся конкретных случаев, я сегодняшнему гостю Владимиру Владимировичу Осытину, директору компании «Уралрегион недвижимость», переадресую лично. Мы не будем на них отвечать в эфире, но вы их задавайте, продолжайте задавать. Мы сегодня говорим об общих правилах игры. И вопрос от слушателя, который я вам переадресую, как раз все, о чем вы говорите. Вот вы просто описываете ситуацию или ваши специалисты способны эти сложности решить? Ну, за исключением, наверное, проектировщиков, которых у вас в штате не имеется. Там все остальные вопросы вы компетентны.
Действительно, любую болезнь проще предотвратить, чем лечить.
Предупредить, наверное.
Если вы собираетесь что-то построить, либо что-то приобрести в собственность, это что-то является земельным участком, либо объектом недвижимости на земельном участке, стоит обратиться в специализированные компании.
Сразу.
Можно к нам, можно в иные специализированные компании. Мы имеем большой опыт решения данных вопросов и провести так называемый юридический анализ, который включает в себя работу геодезистов, кадастровых инженеров, проектировщиков и других специалистов в области земельных отношений и градостроительства. Из чего она состоит? Что мы делаем в первом случае? Когда приходит к нам человек и говорит о том, что он хочет приобрести земельный участок, мы задаем ему конкретный вопрос о том, что выбрал он сам земельный участок или хочет, чтобы мы ему подобрали. Мы ему подбираем участок не как подбирает риэлтор, исходя из того, что он получит от этого какой-то процент. Мы ему подбираем земельный участок в долгую, играя, понимая, что в дальнейшем возможно, он к нам обратится за разрешением на строительство. Поэтому мы его будем изучать с точки зрения и земельных отношений, и градостроительства. Будем смотреть, есть ли там какие-то потенциальные земельные споры, отмежован, не отмежован земельный участок, есть или отсутствует реестровая ошибка, находится он в одной территориальной зоне, либо пересекает несколько территориальных зон, попадает он в границы земель общего пользования, так называемых красных линий, находится ли он рядом с лесами, водоемами, объектами линейными, такими как нефтепровод, газопровод.
ЛЭП тоже ведь является, ЛЭП, спрашивают отдельно про это.
Да, в том числе появилось не так давно ограничение в виде воздушной нашей гавани – это аэропорт Большого Савина. В нее попало практически 80% территории города Перми, что является на самом деле сейчас некой проблемой. Данную охранную зону точно так же требуется согласовать. Сейчас, в данном случае, эту зону нужно согласовывать в городе Екатеринбурге. Поэтому стоит обратить внимание, где располагается ваш земельный участок. Если вы подойдете к этому вопросу во всеоружие, вы будете знать, с какими рисками при приобретении этого земельного участка вы столкнетесь. Другой вопрос, когда вы приобрели земельный участок уже с объектом недвижимости. В данном случае стоит чисто обывательски подойти к соседям и спросить, а есть ли у них какие-то споры или недовольства в отношении этого объекта недвижимости или
причем
соседа.
Причем сделать это лучше не тогда, когда вы уже приобрели,
да,
а
до покупки, конечно, нужно прийти и спросить, есть ли какие-то земельные споры, либо считают, что чьи-то права нарушаются, такие как сход осадков, того же снега с крыши соседнего дома, либо, грубо говоря, находится какой-то объект недвижимости, который пересекает его границы. Эти все споры, если вы приобретете участок, перейдут на вас, и те риски сноса, и те расходы тоже перейдут на вас. Поэтому стоит обратиться к профессионалам, я еще раз говорю, и это не является ни риэлторы, а минимум юрист, как максимум это несколько специалистов, которые изучат сам объект недвижимости, построен он в соответствии с градтребованием, или он построен с нарушениями, то есть не только строительных норм, но и с нарушениями градостроительных норм. То есть это, еще раз замечу, основные такие, это как высотность, процент застройки, отступы, это то, что ты должен посмотреть, когда ты приобретаешь земельный участок с объектом недвижимости. То есть это сделать можно будет с помощью специалистов, как и сам визуально. Визуально каждый из нас видит даже небольшой ручеек, который ты посчитаешь, что не имеет никакого отношения, он тоже может иметь охранную зону прибрежной, в которой, если это аренда, не позволит тебе выкупить этот земельный участок, а если это собственность, не позволит на данной территории построить объект недвижимости. Поэтому внимательно посмотрите вокруг земельного участка, располагаются ли там лесные
леса,
участки,
речки, озера.
Не обязательно реки, водоемы, любой водоем. Точно так же взглянуть о том, что находится он рядом с дорогой. Обратить внимание, если он находится рядом с дорогой, не попадает ли этот земельный участок в границы общего пользования, как раз в красной линии. То есть это все может быть потом человеку впоследствии помешать построить этот объект недвижимости, либо узаконить этот объект недвижимости. То есть такие вопросы возникают.
Вопрос, наверное, дилетантский от слушателя, но я его вам переадресую. Участок еще не межован. Мы посмотрели на него, пригляделись, хотели бы здесь что-то построить. Где можно узнать, получить информацию, какие допустимые возможности использования этого участка имеются?
Я рекомендую неотмежованный земельный участок
вообще не рассматривать.
Вообще не приобретать. Но если нравится местоположение, всегда можно заключить соглашение, при котором вы вносите какой-то либо аванс, обращаю внимание, не задаток, а собственник в определенное время обязан провести межевание своего земельного участка. Это первый вариант. Второй. Необходимо с помощью различных информационных ресурсов выяснить предварительно о своем земельном участке. Сейчас эти информационные ресурсы довольно-таки доступны. Первый и самый простой – это публичная кадастровая карта, где ты забиваешь кадастровый номер и указываешь все ограничения в отношении этого земельного участка. Но еще раз обращаю внимание, когда участок не отмежован, ты его часто в публичной кадастровой карте, его просто границы не просто не найдешь, не увидишь. Поэтому возникают проблемы в идентификация этого земельного участка. Есть еще один ресурс, довольно-таки он хороший, он выполнен, он находится в на сайте администрации города Перми. Этот ресурс является СГД, где ты можешь посмотреть о градостроительных регламентах, установленных для данной территории, и всех ограничениях.
Ну, то есть те самые пресловутые зоны CS1, CS2 да, и так далее, да, они да, там все
да,
прописаны?
Да, да, да. Кроме того, возможно изучить, но это уже с помощью профессионалов, именно кадастровых инженеров, государственный фонд данных и выяснить, а какая конфигурация у земельного участка была в те годы, когда проводилась аэрофотосъемка. То есть это тоже даст тебе вывод, а какой ты все-таки земельный участок в дальнейшем будешь приобретать, в каких он был границах. То есть на это стоит обратить внимание.
Спрашивает слушатель, не тщетно ли все? Вы говорили о том, что построенный в 2017 году дом может быть снесен в 2022. Вот давайте поясним, что речь здесь идет как раз о строительстве дома в 2017 без соблюдения определенных требований. Тогда, ну, раз правила меняются постоянно, скажу, это значит, что все находятся в зоне риска?
Все, кто не получил разрешение на строительство, все находятся в зоне риска. Те, кто имеют объекты недвижимости, не зарегистрированы в органе Росреестра. То есть даже если у тебя объект недвижимости построен, но он имеет какие-то ограничения, либо имеет какие-то отступы от градрегламентов, ты тоже не отстрахован от судебных исков. Поэтому, еще раз обращаю внимание, необходимо соблюдать градрегламенты, которые сейчас существуют, и не строить объект недвижимости без получения разрешения на строительство. Если это садовый дом, обратиться к профессионалам, чтобы они определили то пятно застройки и где можно расположить свой объект недвижимости, жилой и нежилой, там баню или еще, чтобы он не нарушал прав смежных землепользователей. То есть на это стоит обратить внимание. В том числе, кроме всего прочего, вы же можете попасть и на штрафы, которые земельный контроль может вам выдать, если вы захватили чей-то земельный участок. Сейчас штрафы довольно-таки серьезные. Кроме всего прочего, вы можете использовать земельный участок с большей площадью, соответственно, и платить большие налоги. А если вы по факту используете меньшую площадь, зачем вы переплачиваете? Поэтому обязательно требуется провести уточнение границ земельного участка и определить, а какая у меня все-таки площадь и сколько я должен платить. Обращу ваше внимание, что с 2018 года и объекты капстроительства, объекты недвижимости будут налог исчисляться по кадастровой стоимости. И это не праздный вопрос о том, какой объект недвижимости располагается на данном земельном участке. Прошу заметить, что кадастровая стоимость существенно отличается от инвестиционной в сторону чаще всего увеличения.
Да. Спрашивают по поводу объектов недвижимости и земельных участков, которые уже находились на территории, но не факт, что земля и земельный участок под ними были межеваны, выделены в натуре, потому что они там находились давно. Ну, скажем, в 90-е годы получили земельный участок вместе с дачным строением каким-то, и сейчас нет понимания, межеван, не межеван. Каким образом здесь быть очень часто? И тут, я думаю, что один из двух раз, вот 50% как раз, что твоя территория несколько больше оказывается, чем должна быть. Заходишь на территорию соседа, а то и
если
занимаешь...
несколько больше, тут вопрос очень интересный. Несколько больше он когда стал? Более 15 лет или менее 15 лет? Законодатель нам говорит, что на самом деле фактическое землепользование должно быть установлено более 15 лет. И также он дает нам возможность либо уточнять границы плюс 10% либо от минимального размера установлено в данной территориальной зоне. Другими словами, если ты использовал свой земельный участок в других границах более 15 лет, ты действительно можешь установить свои границы по факту использования. Факт может быть не только увеличение, но и уменьшение своих границ, то есть они могут быть. Это действительно так. Точно так же с объектом недвижимости. Если ваш объект недвижимости располагается, и у вас нету достоверных данных, всегда можно заказать выписку из Росреестра в отношении земельного участка и объекта недвижимости. Это можно сделать самостоятельно, либо обратиться к нам в нашу фирму, либо обратиться через наш сайт. Мы вам точно так же можем в электронном виде эту выписку заказать.
Но смежеванием лучше не затягивать.
Потому что только при этой процедуре ты будешь наверняка уверен, что твой земельный участок стоит в границах, что располагаются твои заборы. Это раз. Твой объект недвижимости не нарушает границ соседних земельных участков и права соседей.
С учетом всех отступов, тоже важно.
Дальше, при уточненных границах ты этот земельный участок всегда можешь разделить, объединить участки, увеличить его площадь, то есть перераспределить свободными госземлями со своим земельным участком. Только уточненный участок можно будет перераспределить земельный участок. Довольно часто есть возможность перераспределить часть земли, которая, ты видишь, что она является свободной там, до предельного минимального размера в городе Перми по ДЖС 4,5. То есть, но не отмежеванный участок, ты парализован в этих правах, ты не можешь ни разрешение получить, ни объединить участки, ни разделить участки. Везде требуется уточнение границ.
Не говоря уже о продать, потерять, заложить, подарить.
Но в данном случае мы будем говорить о том, что законодатель конкретно не фиксирует продать. Ты земельный участок можешь и без межевания. Другое дело, что приобретать
такой участок
покупатель будет с большим дисконтом. Ведь он принимает на себя, принимает на себя большие риски в отношении всех тех самовольных объектов, которые ты возвел на данном земельном участке.
Ну, а если у вас есть еще вопросы к нашему сегодняшнему гостю Владимиру Владимировичу Осытину, директору «Урал-регион-недвижимость», задавайте их лично через сайт компании. Может быть, к расшифровке нашего сегодняшнего разговора, который в ближайшее время появится на сайте «Эхо Перми», «эхоперм.ру». Большое спасибо. Истекло наше эфирное время, к сожалению. Владимир Владимирович, до новых встреч. Я думаю, что еще не раз мы с вами, надеюсь, по крайней мере, встретимся в этой студии. Судя по вопросам слушателей, в этом есть необходимость.
Да, вам большое спасибо за приглашение на эфир. Буду рад участвовать и в дальнейшем в работе с вашей компанией. Успехов,
спасибо.
«Эхо Москвы».
До связи, до свидания.